Зачем нужна? Такая борьба за содержание, которая самое это содержание лишает прекрасных и добротных одежд и одевает в убогие лохмотья. О вкусах, конечно, не спорят. Может быть, папуасам и более по душе их набедренные повязки, чем наши русские тулупы. Но у них там зимы нет. А если мы с вами напялим на себя эту экзотику, так перемерзнем все, как суслики. Нет уж, деды мои носили тулупы, прадеды носили тулупы, и я буду ходить в тулупе. А православный-то тулуп еще и золотом шит. Зачем же менять этакую лепоту и теплоту на набедренную повязку? Но шутки в сторону. Мне не хотелось бы никого ни в чем подозревать, никого ни в чем обвинять. Все хотелось бы объяснять неведением и бессознательностью. Однако, как ни объясняй, а я это вижу и долгом своим считаю указать на это другим. Такие горе-борцы за содержание, сознательно ли, бессознательно ли, но из-под воль расшатывают и разрушают наше православие. А это дело не шуточное. Форма вовсе не безделица для содержания. Содержание трехлитровой банки никак не вместишь в 200-граммовый стакан. Разбив эту банку и расплескав содержание, успев набрать только стакан, и содержание это прежнего уже лишишься, останется от него одна пятнадцатая часть. Церковные обряды и обычаи не безделятся для истинного богопочитания. В религиозных текстах и обрядах, пишет Василий Осипович Ключевский, далее обширная цитата из Ключевского, в религиозных текстах и обрядах выражается сущность и содержание вероучения. Вероучение слагается из верований двух порядков. Одни – суть истины, которые устанавливают миросозерцание верующего, разрешая ему высшие вопросы мироздания. Другие – суть требования, которые направляют нравственные поступки верующего, указывая ему задачи его бытия. Эти истины и эти требования выше познавательных средств логически мыслящего разума и выше естественных влечений человеческой воли. Поэтому те и другие почитаются свыше откровенными. Мыслимые, то есть доступные пониманию формулы религиозных истин, суть догматы. Мыслимые формулы религиозных требований, суть заповеди. Как усвояются те и другие, когда они недоступны ни логическому мышлению, ни естественной воле? А вот они усвояются религиозным познанием или мышлением и религиозным воспитанием. Не смущайтесь этими терминами. Религиозное мышление или познание есть такой же способ человеческого разумения, отличный от логического или рассудочного, как и понимание художественное. Оно только обращено на другие, более возвышенные предметы. Человек далеко не все постигает логическим мышлением, и, может быть, даже постигает им наименьшую долю постижимого. Усвояя догматы и заповеди, верующий усвояет себе известные религиозные идеи и нравственные побуждения, которые так же мало поддаются логическому разбору, как и идеи художественные. Разве понятный вам музыкальный мотив вы подведете под логические схемы? Эти религиозные идеи и побуждения – суть верования. Педагогическим пособием для их усвоения служат известные церковные действия, совокупность которых составляет богослужение. Догматы и заповеди выражены в священных текстах, церковные действия облечены в известные обряды. Все это лишь формы верований, оболочка вероучения, а не его сущность. Но религиозное понимание, как и художественное, отличается от логического и математического той особенностью, что в нем идея или мотив неразрывно связаны с формой, их выражающей. Идею, выведенную логически, теорему, доказанную математически, мы понимаем, как бы ни была формулирована та и другая, на каком бы ни было нам знакомом языке и каким угодно понятным стилем, или даже только условным знаком. Не так действует религиозное и эстетическое чувство. Здесь идея или мотив по закону психологической ассоциации органически срастаются с выражающим их текстом, обрядом, образом, ритмом, звуком. Забудете рисунок или музыкальное сочетание звуков, которое вызвало у вас известное настроение, и вам не удастся воспроизвести это настроение. Какое угодно великолепное стихотворение переложите в прозу, и его обаяние исчезнет. Священные тексты и богослужебные обряды складывались исторически и не имеют характера неизменности и неприкосновенности. Можно придумать тексты и обряды лучше и совершеннее тех, которые воспитали в нас религиозное чувство, но они не заменят нам наших худших. Когда православный русский священник восклицает в алтаре «Горе, имеем сердца», православным верующим совершается привычный ему подъем религиозного настроения, помогающий ему отложить всякое житейское попечение. Но пусть тот же священник сделает возглас католического патера «Сурусум корда», тот же верующий, как бы хорошо он ни знал, что это тот же самый возглас, только на латинском языке, и в теоретическом отношении даже более энергичный, но верующий не поднимется духом от этого возгласа, потому что он не привык к нему. Так религиозное миросозерцание и настроение каждого общества неразрывно связаны с текстами и обрядами, их воспитавшими. Но может быть, спросит кто-то, такая тесная связь религиозных обрядов и вообще форм с сущностью вероучения сама по себе есть только недостаток религиозного воспитания, и верующий дух может обойтись без этих обрядовых накладок, а потому надобно помогать ему без них обходиться. Да, может быть, со временем, когда-нибудь, эти накладки и станут излишними, когда человеческий дух путем дальнейшего совершенствования освободит свое религиозное чувство от внешних впечатлений и от самой потребности в них, когда человек будет молиться духом и истинною. Тогда и религиозная психология будет другая, не похожая на ту, какую воспитывала практика всех доселе известных религий. Но с тех пор, как люди стали себя помнить, в продолжении тысячелетий и до наших дней, они не умели обойтись без обряда ни в религии, ни даже в других житейских отношениях нравственного характера. Надобно строго различать способ усвоения истины сознанием и волей. Для сознания достаточно известного усилия мысли и памяти, чтобы понять и запомнить истину. Но этого очень мало, чтобы сделать истину руководительницей воли, направительницей жизни целых обществ. Для этого нужно облечь истину в формы, в обряды, в целое устройство, которое непрерывным потоком надлежащих впечатлений приводило бы наши мысли в известный порядок, наши чувства в известное настроение, долбило бы и размягчало нашу грубую волю, и таким образом, посредством непрерывного упражнения и навыка, превращало бы требование истины в привычную нравственную потребность, в непроизвольное влечение воли. Сколько прекрасных истин, озарявших дух человеческий и способных осветить и согреть людское общежитие, погибло бесследно только потому, что они не успели вовремя облечься в такое устройство и помощью его не были достаточно разучены людьми. Так даже не в одной религии, так во всем. Какой угодно великолепный музыкальный мотив не произведет на вас должного художественного впечатления в том простом схематическом виде, в каком он родился в художественном воображении композитора. Его надобно разработать, положить на инструмент или на целый оркестр, повторить в десятки ладов и вариаций, разыграть перед целым собранием, где маленький восторг каждого слушателя заразит его соседей справа и слева, и из этих миниатюрных личных восторгов составится громадное общее впечатление, которое каждый слушатель унесет к себе домой, и много дней будет им обороняться от невзгод и пошлостей ежедневной жизни. Люди, слышавшие проповедь Христа на горе, давно умерли и унесли с собою пережитое ими впечатление, но и мы переживаем долю этого впечатления, потому что текст этой проповеди вставлен в рамки нашего богослужения. Обряд или текст – это своего рода фонограф, в котором застыл нравственный момент, когда-то вызвавший в людях добрые дела и чувства. Этих людей давно нет, и момент с тех пор не повторился, но с помощью обряда или текста, в которых он скрылся от людского забвения, мы по мере желания воспроизводим его и по степени своей нравственной восприимчивости переживаем его действие. Из таких обрядов, обычаев, условных отношений и приличий, в которые отлились мысли и чувства, исправлявшие жизнь людей и служившие для них идеалами, постепенно, путем колебаний, споров, борьбы и крови, складывалось людское общежитие. Я не знаю, каков будет человек через тысячу лет, но отнимите у современного человека этот нажитой и доставшийся ему по наследству скраб обрядов, обычаев и всяких условностей, и он все забудет, всему разучится и должен будет все начинать сызнова. Конец цитаты. Вряд ли, впрочем, и через тысячу лет человек откажется от религиозной обрядности. Она была тысячу лет назад, 2000 лет назад, 3000 лет назад и еще раньше. Именно с тех пор, как люди стали себя помнить. Стало быть, если и исчезнет она, так разве что в Царстве Небесном, когда Бог будет все во всем. Понятное дело, что когда космическая ракета находится уже в космосе, так ей уже не нужен ракетоноситель. Но если лишить ракету ракетоносителя на Земле, такая ракета никогда не окажется в космосе. В книге священника Павла Флоренского, книга называется «Иконостас», имеются два сравнения икон с двумя разными вещами. Первое сравнение – икона «Окно в горний мир». Второе сравнение – икона «Костыль духовности». Сколько удачным видится мне первое сравнение, столько же неудачным второе. В наши дни оно получило продолжение и развитие. Мне собственными ушами доводилось слышать, как к костылям-иконам отца Павла иные церковные люди добавляют уже и костыли-пост, и костыли-молитву. С одной стороны, конечно, и пост, и молитва вспомоществуют нам приближаться к Богу, идти по пути духовного совершенствования. Почему же тогда я считаю такое сравнение неудачным? Прежде всего, потому, что костыли – это, конечно же, вещь нежелательная для здорового человека. Далее, потому, что костыли – это временная мера, по необходимости терпимая больным только до выздоровления. Можно ли так сказать о посте и молитве, что это неприятная и временная мера, необходимая больному христианину только до той поры, пока он поправится духовно? Мне думается, что христианин, таким образом относящийся к посту и молитве, никогда не поправится. Церковь Христова не знает еще ни одного святого, который бы на каком-то этапе своего духовного совершенствования сказал: «Все, я здоров, мне пост и молитва больше не нужны». Стало быть, пост и молитва – это не костыли, не временная мера до выздоровления, а постоянные спутники жизни христианина, даже святого христианина. Святой невозможен без любви, это правда, но и без аскезы, без поста и молитвы святой тоже невозможен. Самосовершенствование – это не самоублажение. Самосовершенствование – это большей частью самопринуждение, а иногда даже самоистязание. Только так идут к святости. Идти за Христом – значит взять на себя иго. Хоть это иго и благо, оно все же иго. Да, пост – иго. Но святые говорят, что если ты нарушил пост в среду, значит вместе с Иудой предал Христа. А если не постишься в пяток, в пятницу, участвуешь в его распятии. Стало быть, надо поститься. Надо нести это иго. Или надо предавать и распинать Христа. На пост такие борцы с формой почему-то особенно нападают. Какие только оправдания не изыскиваются для нарушения поста. Ради любви, ради внутреннего совершенствования. Например, говорят: «Если я буду в гостях поститься, когда все остальные за столом не постятся, так могу возомнить себя праведником. Они не постятся, а я пощусь. Во какой я молодец! Лучше уж нарушить пост, чем впасть в тщеславие». Но ведь затщеславиться можно от любого доброго дела. Что же вообще отказаться от добрых дел? Идешь ты по улице, стоит старушка, просит милостыню. Надо бы подать. А ну как подам, да возомню себя праведником. Смотри-ка, все проходят мимо и не подают, а я подам. Как же тут не подумаешь, какой я молодец. Затщеславлюсь ведь. Нет, пойду тоже мимо. Эдак и шагу в доброделании не ступишь, если будешь постоянно оглядываться на свое тщеславие. За тщеславием своим надо приглядывать и бороться с ним до гробовой доски. Но и добрые дела делать, и посты блюсти тоже надо до гробовой доски. А еще говорят, другие сочтут праведником. А некоторые, может быть, еще и обидятся, если я опять в этих гостях один за столом буду пост блюсти. Стало быть, чтобы и не обидеть людей, и праведником себя не выставлять, можно поесть скоромного, но немножко. Если я умерен в еде, так уже и пощусь. И при этом праведность свою на показ не выставляю. Добро надо творить в тайне. Ну хорошо, а если тебя в этих гостях попросят не пост нарушить, а, скажем, обворовать кого-нибудь? Да и не в гостях даже, прямо дома могут попросить. Придет сосед и станет просить: «Помоги обворовать другого соседа. Я у него уже все из квартиры вынес, а с диваном не справится, тяжелый, помоги». Что, тоже надо уважить просьбу. Не уважишь, так обидится. А если скажешь, что воровать грех, так еще праведником прослывешь. Или святошей. Нет, надо идти выносить диван. Надо не выставлять свою праведность на показ, в тайне хранить. Зачем нужна такая скромность? Живи, как Бог велит и церковь учит, всегда и везде. А кем тебя при этом будут люди считать, праведником или святошей? Какое тебе дело до этого? Всем людям никогда не угодишь, как ни старайся. Поэтому старайся об одном только, как бы угодить Богу. Еще такой довод имеется. Он, пожалуй, самый излюбленный. Что толку поститься телесно, если не постятся при этом душевно? Мясо не едят, а людей готовы съесть. Злятся, ссорятся. Об этом я уже выше говорил, что такие обряды веры свое по заслугам получат. Но обратите внимание, Спаситель ведь даже им, даже таким обрядоверам не сказал: «Бросьте вы все это внешнее, посты, молитву, десятину, пекитесь только о внутреннем, о милосердии». Нет, он по-другому сказал. Он сказал: «Сие надлежало делать, и того не оставлять». Если ты видишь, что иной постник, храня пост телесный, может запросто обругать человека, то есть не поститься душевно, так надо напомнить ему, что пойдет он вместе со своим телесным постом в ад, если не научится смирению, кротости, терпению и человеколюбию. Но надо наругать его за нерадение к этим добродетелям, не умаляя в его глазах других добродетелей, того же поста, который он добросовестно соблюдает в наше не такое уж простое для сего время. За пост его надо похвалить, за сердитость пожурить. Но не бороться с сердитостью, колотя по посту. Что это за борьба такая? Лучше бы ты пост нарушил, чем человека обругал. Почему бы такому борцу не развить свою мысль дальше? Лучше бы ты в икону плюнул, чем человека обругал. Если болят глаза, так надо лечить глаза. Но зачем же при этом бить по ушам? Дорогие мои, возвеличивать значение сосуда не надо. Но и умалять его значение тоже не надо. А что же надо? А надо хоть и не обожествлять сосуд, забывая о его содержимом, но все же и не колотить по нему, а совсем напротив, бережно оберегать его, хранить, как зеницу ока. Он ведь тоже драгоценен. Только так мы с вами и останемся, и при драгоценном сосуде, и при драгоценной жидкости в нем. А иначе рискуем потерять и то, и другое. Но вот тут я и вижу искомая нашей сегодняшней темы – золотую середину. Когда искомая нашлась, и тема закончена. Остается сказать аминь.